Привет всем, меня зовут Денис, я созависимый. Я благодарен каждому из присутствующих за то, что вы пришли послушать о моем опыте. И каждый из вас помогает мне выздоравливать, так как только отдавая можно получить. И я сегодня постараюсь быть максимально полезным для вас настолько, насколько позволит мне мой опыт. На первую группу свою я попал больше года назад, в декабре 2019-го. Понял, что мое, и начал сразу же искать спонсора. Искал почти месяц, проявлял своеволие, считал, что знаю, какой именно должен быть мой спонсор. Но никого не мог найти, все постоянно что-то как-то не устраивало. И в итоге я признал свое бессилие и сказал, ну все, вот кого пошлет высшая сила, с тем и буду проходить шаги. И сейчас я очень благодарен за тот дар, который высшая сила мне послала. Она послала мне женщину, которая провела меня по шагам, по синей книге, адаптированной к созависимости, от начала до конца. И вот 11 января 2020 года я начал шагать со спонсором. 29 февраля была первая моя спикерская, а 7 марта Бог послал мне первого спонсируемого. И именно вот это время, ну плюс-минус, для меня является началом, когда я действительно нахожусь в программе. Потому что для меня нахождение в программе складывается из трех основных составляющих. Это посещение групп, это прохождение и применение шагов и несение служений. И вот когда я начал отдавать шаги, по моим ощущениям, я начал по-настоящему полноценно служить и жить, применяя принципы программы. С того момента прошел год, и для меня он был очень насыщенный в плане самопознания, разрушения иллюзий, каких-то открытий и нового опыта. И сейчас я хочу подытожить, как бы провести черту и рассказать, что же за этот год я понял. Выделить основные моменты, поделиться, на мой взгляд, важными осознаниями и мыслями, которые сыграли большую роль в моем выздоровлении и которые касаются как меня, так и программы в целом. И первое, о чем я хочу сказать, о том, что моя соза не лечится. В сообществе я периодически встречаю мнение о том, что созависимость можно вылечить. И тут, на мой взгляд, важно пояснить, что же считать созависимостью. Если созависимостью считать старое компульсивное поведение, переживания и нездоровые какие-то реакции на слова, действия и чувства других людей, то да, созависимость можно вылечить. Но для меня созависимость – это истинная причина вот моего такого поведения, а именно безумное больное мышление. И вот его вылечить нельзя. Оно будет со мной всегда и всегда будет проявляться, сколько бы я в программе ни находился. И мой опыт это подсказывает, что это именно так. Но это совершенно не значит, что я не смогу жить полноценной жизнью и получать от нее удовольствие. Я могу прекрасно сосуществовать со своей болезнью. Для этого мне нужно просто выполнять действия, а именно шаги. И как только я перестану их выполнять, я быстро откачусь назад. Моя болезнь опять вернется, и я начну употреблять людей и эмоции. Поэтому я буду болен всегда. Но моя болезнь может быть в продолжительной рецессии. И это все зависит от моих действий. И это было очень важно для меня осознать, так как это помогло мне сделать первый шаг. Вначале меня этот момент очень раздражал. У меня напрочь отсутствовало принятие. И тот факт, что я какой-то не такой, что это на всю жизнь меня раздражал. Но сейчас я благодарен своей созависимости, по сути. И ей, и своему пути, который я прошел. Без этого бы не было сейчас меня таким, какой я есть, и не было бы меня здесь. Конечно, процент созависимости у всех людей разный. У кого-то больше он, у кого-то меньше. Кому-то может помочь прохождение психотерапии. Но мне это особо не помогло. Потому что у меня, на мой взгляд, запредельный уровень созависимости. Так как, когда я в самом начале начал читать модели созависимого поведения, то они были в той или иной степени характерны для меня вообще все. Поэтому я хронически созависимый, если можно так сказать, которому никто и ничто не поможет, кроме высшей силы, более могущественной, чем моя и чем чья-либо еще сила. И при всем при этом у меня в окружении нет зависимых людей. Ни в семье, ни среди знакомых. Я просто вырос в деструктивной семье. А перечень характеристик деструктивной семьи, он очень большой и обширный, и он не ограничивается только наличием там, химически зависимого родственника, да, или какого-либо подобного случая. Так что созависимым может быть совершенно, абсолютно любой человек. Вторая вещь, о которой я хотел бы сказать, я наконец-таки понял, что же такое брать ответственность за свою жизнь, и постепенно начал это делать. До программы я считал, что брать ответственность за свою жизнь – это решать все самому и самому оплачивать свои счета. Ну, это так, грубо. То есть ответственность распространялась в основном только на материальную составляющую моей жизни. Но в программе я понял, что по-настоящему брать ответственность за свою жизнь – это не только нести материальную ответственность, но также нести ответственность за свои мысли и чувства. И это даже важнее, так как сильно влияет и на материальную сферу тоже. Как же именно я беру ответственность за свои мысли и чувства? Ну, начнем с того, что я признаю, что они у меня есть. И это для меня был огромный шаг, потому что раньше мне было совершенно непонятно, что же я чувствую. И я настолько игнорировал свои чувства и так наплевательски к себе относился в этом плане, что, можно сказать, одеревенел, окостенел и запретил себе что-либо чувствовать. Почему? Потому что совершенно не умел работать с чувствами, не принимал себя, и проще было от них отказаться. И это нормально. Я это понимаю и принимаю сейчас, как должное. Так как я понимаю, что я делал все, что мог, и все, что умел, для того, чтобы выжить. И мои мысли, как и чувства, они копились во мне. И составляли постоянно жужжащий рой у меня в голове. Я думал обо всем, чем угодно, только не о себе и не о своей жизни. Ну и, конечно же, у меня была четкая градация, какие мысли хорошие, а какие плохие. Что чувствовать правильно, а что нет. Но все это только шаблоны моего ума. Сейчас я понимаю, что нет правильных или неправильных мыслей или чувств. Все они важны и все они нужны. Все их необходимо принимать и проживать. И только так можно понять, что же со мной происходит на самом-то деле. И вот тут очень важный момент, на мой взгляд. Ни одна мысль и ни одно чувство не возникает у меня просто так. И моя задача понять, почему возникла та или иная мысль или то или иное чувство. Вот это для меня настоящая ответственность. И еще один важный момент. Я бессилен перед своими мыслями и чувствами. Именно перед первыми мыслями и чувствами. Вот пришла ко мне в голову какая-то мысль, и я не могу силой воли заставить ее забыть. Все, она у меня уже в голове. Я бессилен. Так же и чувства. Вот испытываю я злость. Вот сделал что-то другой человек, что заставило меня испытывать эту злость. И я не могу просто взять ее и не испытывать. Но в моей власти и в моей ответственности будет ли у меня развиваться эта мысль или чувство? И в моей власти, и в моей ответственности, как я себя буду вести и что буду дальше делать? Что мне для этого нужно сделать? Обратиться к высшей силе. Так как там, где я бессилен я, она может мне помочь. Но это опять-таки моя ответственность сделать выбор и позвать ее, попросить ее о помощи. И вообще выбрать решение, просить ее наблюдать за собой, помочь мне в этом, потому что сам я не могу. Моя ответственность принять решение уважать свои мысли и чувства, какими бы они мне там ни казались, и как бы там моя голова их не оценивала и не интерпретировала. В моей власти применять инструменты программы и выбирать, что я хочу действовать, точнее, как я хочу действовать, и что я хочу чувствовать дальше, и о чем думать. И Бог дарует мне эту свободу, свободу выбора. А раньше я вел себя только компульсивно, и все. И вот получается так, что быть счастливым – это тоже мой выбор. Это выбор каждого человека. Это моя ответственность быть счастливым. Потому что как то, какие у меня мысли и какие мои у меня чувства, определяет, какой жизнью я живу. Вот это для меня было прям... Ух ты! Это очень важное для меня осознание. Лично для меня. Третье, о чем я хотел бы сказать. Я понял, что я бессилен перед всем, что есть в мире. И что моя жизнь действительно совершенно неуправляема мной. Если коротко, то я могу влиять только на три вещи в мире. На свои мысли, чувства и действия. Об этом я только что говорил. Перед всем остальным я бессилен. И вот это осознание приходило ко мне медленно. Именно осознание. Так как знал я об этом почти с самого начала. Потому что мне так спонсор говорил. Но она могла мне это говорить все время. Но только применяя это на практике, я мог получить свой опыт и действительно понять, что да, это так. Когда я начинаю применять знания, я получаю опыт. А опыт и знания приводят к осознанию. Вот почему важно действовать в программе. Именно действовать, потому что новые действия дают новый опыт. Делая действия, направленные на то, чтобы увидеть и признать свое бессилие, я действительно начал видеть те моменты, где я бессилен. И постепенно я начал видеть, что я бессилен почти во всем. Как было раньше. Я постоянно испытывал беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. И это основные симптомы духовной болезни. А как сейчас? А сейчас я признаю свое бессилие. Я вижу, что я могу сделать, а что не в моих силах изменить. И то, что я не могу изменить, я отдаю высшей силе. Принимая все, что она мне дает, со смирением и пониманием. И мне не нужно чувствовать беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. Я принимаю. Я смиряюсь. И делаю то, что в моих силах. Остальное на воле Бога. И оглядываясь назад, я действительно понимаю, что моя жизнь была совершенно неуправляема. Потому что я находился в постоянной прострации. Я не понимал, кто я и куда я иду. И постоянно вот пребывая в этом беспокойстве, раздражении, я варился в собственном соку мыслей и своих иллюзий. Я совершенно не мог контролировать свое поведение. И сейчас осознанности в моей жизни стало гораздо больше. Потому что Бог даровал мне здравомыслие. И только благодаря этому я могу жить настоящим моментом, не витая ни в прошлом, которого не изменить, или будущем, которое совершенно неизвестно и вообще непонятно, наступит оно для меня или нет. Сейчас я стараюсь быть с Богом, так как у Бога нет ни прошлого, ни будущего. У Него есть только настоящее. И когда я в настоящем моменте, я с Богом. И это дает счастье. Действительно, по-настоящему проживая момент, я чувствую радость, счастье и свободу. И это очень важно для меня. И четвертая вещь, которую я считаю для себя очень важной, я понял, что все, что у меня есть, ну, всем точнее, что у меня есть, я обязан своей высшей силе. Без нее у меня бы не было бы ни здравомыслия, ни ощущения счастья, ни радости, ни свободы. Не было бы осознаний, которыми я сейчас делюсь. Не было бы сил для жизни и для действий. Ведь с приходом в программу перед приходом в программу я максимально закрылся от мира. Я был в страшнейшем избегании и отрицании. И сейчас я постепенно поворачиваюсь к миру лицом. Я наконец-таки начинаю отдавать, вместо того, чтобы постоянно брать и обижаться и злиться на весь мир, что он не дает мне всего того, что я хочу. Только благодаря моей высшей силе мое эго сдулось до приемлемых размеров. И это самое главное, потому что только из-за раздутого эго в моей жизни все мои проблемы. Но я бы к Богу не пришел без программы. И выздоровление дает не сама программа, не программа, а высшая сила. Программа – это только путь к ней. Программа помогла мне впустить в мою жизнь высшую силу. И вот когда этот путь был пройден, когда я наконец ее впустил в свою жизнь, вот тут-то и началось выздоровление. Ведь поначалу-то я думал как? Вот сейчас программку пройду и все, заживу. Но спонсор меня быстро спустил на землю. Она мне сказала: не, дорогой, программа – это только 10% от того, что необходимо сделать. Основное выздоровление начинается после прохождения шагов. Когда я начинаю жить по-новому, применяя принципы программы во всех своих делах. И все остальное зависит от Бога, ну и от человека, конечно, да. Программа работает, когда человек работает по программе. Но все равно, кто, когда и как будет выздоравливать, решает не сам человек, а его высшая сила. И поэтому моя задача постоянно искать контакт со своей высшей силой и укреплять его. Постоянно духовно расти. И тут важен именно постоянный рост, а не конечная цель, так как конечной цели на этом пути для меня нет. Потому что нет предела духовному совершенству. И при этом не нужно становиться святым. Никто от меня этого не требует. Достаточно просто применять шаги и быть с Богом. И Бог действительно творит чудеса, если я выключаю своеволие и даю Ему возможность действительно мне помочь. По-настоящему даю. Когда я действительно передаю свою жизнь и волю Ему. Поэтому я стараюсь не строить планы касательно своего выздоровления и не пытаться его контролировать, а просто делать действия. Результат придет сам тогда, когда мне будет это необходимо и нужно. Ну, пожалуй, все. Спасибо, что послушали.
Денис, огромное тебе спасибо за то, что ты поделился с нами своим выздоровлением. И очень ценный твой опыт. И я прям записывала, цитировала твои мысли. И сейчас у нас есть возможность задать вопросы, если у кого возникли какие-либо вопросы и что-то вам откликнулось, вы сейчас можете это сделать и в эфир задать Денису вопрос. Вот. Можно я тоже сейчас первый вопрос задам?
Смотри. Да, конечно.
По поводу ответственности за свои мысли и чувства, да, я понимаю, что все то, что происходит в моей жизни, это то, что в моей голове, то, что я чувствую, это моя ответственность. Вот поделись, пожалуйста, как ты реагируешь на то, когда на тебя обижаются другие люди? И когда другие люди как бы перекладывают ответственность за свои чувства на тебя, если у тебя есть такой опыт. Почему этот вопрос у меня возник? Потому что я по жизни как бы всегда была дипломатом, и мне вот это вот, если человек обижается, мне это трудно выдержать, даже как бы если это, ну вот, мои родные, и мне всегда нужно прийти и помириться, и даже если я ни в чем не виновата, то найти контакт и вот не дать возможности времени этому человеку прожить те чувства. Но вот я так сильно переживаю за чувства другого человека, что мне важно помириться вот прям вот сразу. Вот, потому что мне больно за то, что я как бы повлияла на негативные чувства другого человека. Вот так как ты с этим справляешься, если у тебя есть этот опыт?
Спасибо за вопрос. Он такой очень объемный, постараюсь озвучить все мысли, которые у меня возникали в процессе того, как я его слушал. Для меня первое, что необходимо сделать, это признать свое бессилие. Я действительно бессилен перед тем, что чувствует, что думает другой человек. Что он чувствует по отношению к моим поступкам, к моим словам, к моим мыслям, что он думает обо мне. И для меня раньше тоже так же, точно так же было важно, чтобы человек всегда думал обо мне хорошо, чтобы у меня всегда был с ним хороший контакт и отношения. И если это не так, то значит, я чувствую вину, и значит, мне обязательно это надо исправить. Но опять-таки, где здесь мой эгоизм? Для чего я хочу исправить это? Да чтобы мне легче жилось. Потому что я не могу вот в этом напряжении, когда человек там злится или обижается на меня, сосуществовать с ним. И поэтому мне надо срочно что-то сделать и срочно что-то предпринять. Сейчас я учусь принятию. Моя задача – следить за собой, а не за другим человеком. И здраво защищать и выставлять свои границы. И в этом мне помогает Бог. Что значит здраво защищать и выставлять свои границы? То есть не наносить ущерб ни себе, ни другим людям. Если я не даю прожить человеку его чувства и не даю ему права испытывать эти чувства, я наношу ущерб себе. Если я не защищаю себя, а защищая себя, я чаще всего как раз-таки вызываю у человека вот эти вот чувства, да, то я наношу ущерб самому себе. Поэтому для меня важно учиться защищать себя с любовью, отстраняться, позволяя человеку проживать его чувства и принимать его таким, какой он есть, да, какие эти чувства есть. И все мысли касательно этой ситуации или меня самого. И при этом я не перестаю его любить. При этом я проявляю любовь и к нему, и к себе. И я готов к тому, чтобы продолжать с ним общаться, строить отношения, помочь ему, как только он захочет это сделать. И у Бога на самом деле тоже есть границы. И вот это для меня было хорошим ориентиром, как себя вести. В программе мы делаем конкретные действия, мы ведем себя по-новому. Для чего? Для того, чтобы Бог был в нашей жизни. Если я не буду действовать вот так, быть честным, относиться ко всем с любовью, пониманием, принятием, поддержкой, со смирением, брать ответственность за свою жизнь, Бога в моей жизни, проявлять эгоизм и своеволие, да, Бога в моей жизни не будет. Точно так же и я выставляю свои границы. У меня есть определенные представления, как со мной можно общаться, а как нет. И вот если человек не уважает мои чувства, не уважает мои мысли и наплевательски ко всему этому относится, то меня в его жизни не будет. И это я не буду его исправлять, я не буду ему что-то доказывать. Я просто отстранюсь. Но при всем при этом я не буду проявлять гордость, если человек обратится ко мне за помощью, злиться на него и обижаться за то, что вот он не принял меня. Нет. Я признаю его право не принимать меня. Но я буду стараться проявлять понимание и принятие этого человека. Вот такой у меня ответ. Спасибо.
Спасибо огромное, Денис, за то, что поделился своим опытом и своим мнением. Здесь в чате есть еще вопрос к тебе. Как часто обращаешься к высшей силе в течение дня?
О, да, практически по каждому поводу. И это очень, очень эффективный способ выработки вот этой привычки. Вот поначалу мне спонсор прям такое задание и давал. Зови Бога во все свои дела. Вот прям буквально. Идешь, что ли? Господи, пойдем со мной. Ой. Ну, это, конечно, и туда можно. Но идешь в магазин. Господи, пойдем со мной в магазин. Да чистишь зубы. Пойдем почистим зубы. Господи, вот сейчас буду работать. Давай, давай с тобой сделаем вот эту работу качественно настолько, насколько я могу сейчас это сделать. Вот прям буквально. И, конечно же, я забываю это делать. Конечно же. Но как только вспоминаю, я сразу зову его. И с Богом все проще. И это, вот сейчас это просто слова. И каждому нужно это делать самому, чтобы понимать, чтобы чувствовать. Потому что вначале в программе достаточно просто готовности допустить, что высшая сила есть. Да, поверить то, что есть вот, сила более могущественная, чем моя. А затем наблюдать. Звать ее и наблюдать, как она проявляется в моей жизни. И вот наблюдая, я получаю свой опыт. Я получаю ощущения и чувства. Я это реально начинаю чувствовать. И вот на основании этого крепнет моя вера. Потому что настойчивость действий моих, с какой настойчивостью я приглашаю Бога в свою жизнь, дает мне веру. А вера дает мне силу. Вот. Спасибо.
Спасибо тебе, Денис, за этот ответ. И следующий вопрос. Аня спрашивает, как экологично ты выстраиваешь границы?
Если вкратце, то с Богом. Если более развернуто, то для выстраивания границ для меня важно несколько критериев. Первое – это честность. Честность в первую очередь с самим собой. Во вторую очередь с другим человеком. Когда я честно говорю о своих чувствах, о том, что я проживаю, то это очень тяжело обесценить. Второй момент. Я четко должен понимать выстраивание границ, что я хочу, что для меня приемлемо, а что нет. И при этом я должен понимать, на что я готов пойти ради того, чтобы свои границы отстоять. И архиважно, когда мои границы будут нарушены, выполнить это. То есть поначалу я просто говорю человеку, как я хочу, чтобы было. И выслушиваю другую сторону, да? Может быть, ну, находим компромисс. И если человек не делает это, я опять повторяю, с терпением и любовью и принятием. Граница – это такая вещь, которую нужно поддерживать и выстраивать постоянно. Потому что они могут стереться, они могут подвинуться. И только в моей ответственности предпринимать какие-то действия по их защите. И вот если человек систематически их нарушает, мне необходимо донести до человека, на что я готов пойти, если это еще раз будет сделано, если мои границы еще раз будут нарушены. Потому что на данном этапе я их выставил, я их выстроил, и теперь мне надо их защищать. И вот когда человек услышал меня, на что я готов пойти, и снова нарушил, мне обязательно нужно сделать то, что я сказал. Потому что если я это не сделаю, все мои предыдущие старания будут просто-напросто разрушены. Но это тоже ничего страшного. Это тоже мой опыт, это тоже мой путь. Необходимо все тогда начинать сначала. И это постоянный процесс. Было бы, конечно, круто вот так вот выставить границы, и чтобы на всю жизнь. И я по этому поводу страшно злился. Но я же сказал человеку, что так не надо делать. Почему он снова делает? Я не могу на него повлиять. Я не могу его изменить. Я бессилен в этом. Моя задача – здраво стараться защищать свои границы и заботиться о себе. Спасибо за вопрос.
Денис, тебе в чате пишут спасибо за ответ про границы. И также следующий вопрос. Татьяна спрашивает тебя, общаешься ли ты сейчас со своим спонсором?
Конечно, общаюсь. И, ну, может быть, конечно, меньше я стал с ним общаться, и десятки я могу ему не наговаривать, потому что есть доверенные лица. А так мы созваниваемся, да, периодически.
Спасибо за ответ. Аня спрашивает, подскажи, какого пола твой спонсор?
Женского. Ну, в этом плане, конечно, есть рекомендация в программе, что спонсор должен быть одного пола. Но, опять-таки, это только рекомендация. И я эту рекомендацию расцениваю как не то чтобы одного пола, а должен быть человек, с кем чувств вот, сексуального влечения и влюбленности не возникнет. Вот это, мне кажется, основное, и для чего дается эта рекомендация. Но даже если такое произошло, то это тоже опыт, это тоже путь. Если такое произошло, то, конечно, там никаких спонсорских отношений не может быть, их нужно разрывать. Вот. Но я в любом случае, я всегда придерживаюсь того мнения, что высшая сила пошлет мне того спонсора, то, ну, того спонсора, который мне будет нужен и полезен на данном этапе моего духовного роста. Никак по-другому. И если даже спонсор это не на всю жизнь, спонсора можно менять. И даже если возникли какие-то вопросы и там недопонимания, и спонсор сменился, значит, так оно должно быть. Значит, вот спонсор дал все, что он мог тебе. Поэтому здесь надо довериться высшей силе и своим ощущениям. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Денис, за ответ. Нами спрашивают, а есть ли материнские или другие? Отец, сын.
Ну, тогда это вообще к полу не имеет никакого отношения. Такое, да, конечно, такое может возникнуть. Мы же здесь все больные люди в сообществе. Тут здоровых нет. Поэтому, если такие, даже если такая ситуация возникла, значит, она нужна. Потому что нет нужной или ненужной ситуации, нет плохой или хорошей. Есть просто ситуация, и мне нужно найти, какой опыт, о чем она говорит, что мне нужно из нее понять. Мне нужно спросить Бога, для чего мне эта ситуация, и что я в ней про себя должен увидеть. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Денис, за ответ. Следующий вопрос Аня задает. Подскажи, у тебя есть подспонсорные?
Да, конечно. Я спонсируемых начал брать на четвертом шаге своем и вот до сих пор веду. Сейчас у меня 5 спонсируемых.
Спасибо за ответ, Денис. Я хотела сказать, что если вы хотите задать вопрос, не обязательно его писать в чат, вы можете в эфир задать его для более конструктивного и более понятного высказывания.
Да, могу тогда... Привет. Ага, да-да-да. Давай вопрос.
Привет, Денис. Лиля, созависимая. Привет. Хотела бы... Я сейчас на третьем шаге. И теоретически я понимаю то, о чем ты говоришь, очень откликнулось, большое спасибо. Но если можно, может быть, чуть-чуть практически, пошагово, как ты действуешь, когда вот в момент, когда тебя накрыло состояние настоящей созы, вот меня накрывает часто вот какой-то, ну не знаю, вот расстройство, ужас, ужас. Я вот очень расстроилась из-за какого-то события, я не могу с собой совладать вообще какое-то время. Вот пошагово, угу. Если можно.
Да, я... спасибо за вопрос. Но это десяточка. И одиннадцатый шаг – это мои отношения с самим собой и с Богом на ежедневной основе. То есть первое, что мне нужно в подобной ситуации – это остановиться. Выйти из ситуации. Если вот прям меня накрывает, и выйти из разговора, там, завершить телефонный разговор, да, попросить человека подождать, ну вот как-то позаботиться о себе. Мне нужно сделать паузу и позвать Бога, обратиться к Нему, потому что я сам не могу с этим справиться. Сказать: «Боже, помоги, как мне поступить в данной ситуации? Помоги мне понять, что я сейчас чувствую. И отследить свои чувства. И отследив свои чувства, принять их». Потому что в программе мы ни с кем и ни с чем не боремся. И как я уже говорил, не бывает плохих или хороших чувств. Надо разрешить себе чувствовать все, потому что все они важны. Чувства мне даны для того, чтобы понять, что-то идет не так. И я обращаюсь к чувствам и хочу понять, что не так. Это вот со мной что-то не так или ситуация, да, ну, вызывает у меня эти чувства, и они уже толкают меня на то, что мне нужно что-то предпринять, показывают мне это. И принимая эти чувства, я начинаю их проживать. И вот тогда у меня появляется какая-то трезвость и здравомыслие, и я опять-таки обращаюсь к Богу, я понимаю, что мне сейчас необходимо сделать. И я спрашиваю его: «Боже, как мне поступить в данной ситуации?» И постараться понять его волю, прислушаться опять-таки к себе. Что я сейчас чувствую, что откликается. И если я нанес ущерб, если все-таки ситуация там, связана со мной, мне нужно признать это, что, да, признать свою вину. Да, я действительно это из-за меня. И если я нанес ущерб, то возместить его сразу же. Попросить прощения. Если же эта ситуация не во мне, а вот в чем-то внешнем, то посмотреть, что конкретно происходит, и могу ли я себя защитить как-то, и нужно ли мне себя защищать. Ну и, конечно же, если вот ну, накрывает, то следующее действие – это помощь другим. Если сильно накрывает, звонок спонсору, доверенным. Вот. И, ну и, конечно же, анализ. Анализ того, что я, ну, как именно я поучаствовал в этой ситуации. Потому что ни одна ситуация, вообще ни одна мысль, ни одно слово просто так не происходит в этом мире. Все это для чего-то нужно. И в каждой ситуации, все, что в моей жизни происходит, я тем или иным образом, в той или иной степени, я участвую в создании этой ситуации. И моя задача понять, для чего мне эта ситуация и как я поучаствовал в ее создании. Вот так. Спасибо.
Спасибо за ответ, Денис. Если есть еще вопросы, можете
спасибо
сейчас...
Спасибо большое, Денис.
Ты рад быть полезен.
Денис, привет. Вика Созависимая. Вот у меня вопрос. Я недавно в программе, сейчас на втором шаге. И я хотела бы у тебя спросить, вот когда ты пришел в программу, как сразу ты почувствовал вот эту вот близость к Богу? Как, вот как быстро, на каком шаге ты почувствовал его?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, на первом я уже начал это чувствовать. Причем очень хорошо. Но это совершенно ни о чем не говорит. Потому что у каждого человека свой путь, у каждого человека свой темп, свой опыт. И кому-то, вот у меня даже ориентируясь на опыт своих спонсируемых, ориентируясь на опыт доверенных лиц, точнее доверяющих, да, я могу сказать, это все очень индивидуально. У кого-то это чувство приходит только в 9-м шаге. У кого-то раньше, у кого-то позже. Это нормально. Не стоит здесь ориентироваться на чей-то опыт. Вот у него там на 1-м шаге, а у меня нет, все, я там что-то делаю не так. Это опять-таки моя попытка контролировать свое выздоровление. Все хорошо, все нормально. Программа работает. Мне просто нужно слушать своего спонсора, делать действия, и результат обязательно будет. Так что, если есть по этому поводу переживания, прими их, проживи и постарайся отпустить ситуацию. Надеюсь, что ответил на твой вопрос.
Спасибо за ответ, Денис. И следующий вопрос в чате. Аня спрашивает, подскажи, как ты возмещал ущерб?
Ой, ущерб я по-разному возмещал. И продолжаю его возмещать, потому что у меня есть материальные косяки, которые невозможно возместить. И я делаю это через благотворительность. Так мы решили со спонсором. Там, где можно было возместить материальный ущерб, я возмещал. Я, например, воровал в магазинах. И я приходил в те магазины, где я воровал. И признавался, что я у них воровал. И говорил о том, что я готов возместить ущерб. Вот. На меня, конечно, смотрели, как на не от мира сего. Но важно было, понимаете, там были копейки. И в возмещении ущерба важно признать. То есть я бы мог просто-напросто взять вот тот товар, который я у них взял, своровал, да, пробить на кассе и поставить на место, заплатив за него. И у меня такие мысли-то были, вот так голова меня и разводит. Что, ну ты же возместил ущерб. Нет. Возмещение ущерба – это в первую очередь прощение. Я прошу человека простить меня за мои поступки и сказать, как я могу возместить этот ущерб, если это вообще возможно. И вот как раз-таки прийти и признаться, вот это вот самое сложное для меня было. И это очень хорошо сдувает эго. Девяточка прям, ох, ну ура. И вот после 9-го шага у меня прям были моменты, когда я возмещал ущерб, и я вышел, и я просто рыдал. И я не понимал, почему я плачу. Я наговариваю спонсору, а она мне говорит, так работает Бог. Так Он чистит. И это действительно так. И вот тогда я осознал на самом деле, когда я возместил ущерб, как на самом деле, казалось бы, какая-то фигня, которую я воспринимал именно как фигню, в прошлой своей жизни влияет на мою настоящую жизнь, как она меня отягощает. Как меня отделяют от счастья, радости и свободы мои поступки, моя ложь, мой эгоизм. И вот в девятке, именно в девятке я это понял. Когда я приходил к человеку, когда я просил прощения, когда я признавал, что я не прав. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Денис, за ответ твой. Если есть еще у кого-то вопросы, можете сейчас их задать в эфир.
Я тоже сейчас на 9-м шаге, страшно, жуть. Пишу сейчас, написала вот вопросы последние по 9-му шагу. Скажи, пожалуйста, вот у меня большая идентификация с воровством, я тоже воровала и просто возвратила все вещи, которые я там своровала. И, блин, как сложно признаваться в этом даже сейчас. Спасибо, что слушаете. Вот. И я хотела спросить, вот насколько важно вот это вот признание и вот насколько глубоко это копать, вот насколько... Просто есть такая история про здесь и сейчас, то есть откапываю только то, что приходит сейчас, да? И если, например, что-то другое пришло, но это там совсем там каких-то там советских годов, вот как вот с этим поступать? Как имеется в виду вот про идеи, если программа про здесь и сейчас, да, про каждый шаг, даже про четверку, там каждый день, да, здесь и сейчас. Вот по поводу возмещения ущерба из прошлого, про мои косяки из прошлого, расскажи про это, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Ну, вообще, как возмещать ущерб, решаю я со спонсором, потому что моя голова может меня развести. Да, я могу сделать возмещение ущерба, на самом деле, лайтовым каким-то вариантом, и на самом деле это не будет возмещением. Это первое. Второе. Прошлый ущерб, который я нанес, это тоже про здесь и сейчас. Потому что он влияет на меня здесь и сейчас, в моей настоящей жизни. И только когда я этот груз сбрасываю, я здесь и сейчас ощущаю свободу и счастье. И то, что, например, событие было давным-давно, совершенно не играет никакой роли. Потому что я о нем до сих пор помню, потому что я внутри себя его ношу. И это вызывает определенные у меня эмоции, там, мысли, что-то меня триггерит и так далее. И, конечно же, это страшно. И, конечно же, это больно признавать, особенно для моего эго, признавать, что я где-то был неправ и я что-то не так сделал. Потому что даже воровство свое я же оправдывал вообще. А чего они такие цены на этот товар ставят? А вот все воруют, и я буду воровать. А они это все закладывают в ценники, там, и я за это плачу, там, поэтому я имею право. Вообще, я чемпион по оправданиям. Я могу оправдать любое свое действие, каким бы деструктивным оно ни было. И это моя больная голова. Поэтому... Здесь важно, да, не копаться, а просто идти и делать. Можно копаться, но потом. Для начала просто делать. Это программа действия. Но чаще всего мне потом, после действия, даже копаться не надо. Потому что Бог избавляет меня от всего этого, от всей этой шелухи. Спасибо за вопрос.
Спасибо тебе, Денис, за твой ответ. И Аня спрашивает, возмещал ли ты ущерб тем, с кем невозможно наладить было отношения?
Ну, у меня такого опыта нет. Но если человек не идет на контакт и вот, ну, невозможно наладить отношения, если он не хочет общаться, то значит так и надо. То есть моя ответственность сделать действие, сказать человеку о том, что я готов возместить ущерб. И если человек не хочет этого, хорошо. Потому что когда я иду возмещать девятки, я готов ко всему. Я иду туда с Богом и принимаю любое решение, которое даст там человек, который он назовет, естественно, соизмеряет, то есть не продолжая там, нарушать там его границы, да, и не давая нарушать свои. И это все, ну, очень индивидуально. Тут тяжело. Ну, вот, наладить отношения. Я думаю, что это все-таки вопрос про живых, правильно я понимаю, да? То есть и есть же ситуации, когда человек, например, умер. Но там своя отдельная история с этими девятками. Это тоже со спонсором решается. Спасибо за вопрос.
Спасибо за ответ, Денис. Татьяна спрашивает в чате, есть ли такие девятки, которые ты не смог сделать?
Ну, я скажу так, не смог, а не сделал пока. То есть я могу и я делаю. Были вот девятка, например, на которой я сейчас застрял, одноклассники, с которыми я... Ну, которым я нанес физический ущерб. Я с ними дрался. И вот я с ними не общался уже, наверное, лет... Сколько там? 16, если не больше. И я нашел их телефон, я созвонился с ними, мы договорились встретиться. И эта встреча два раза откладывалась. Не по зависящим от меня обстоятельствам. Ребята просто не могли. И они говорят, мы тебе там напишем, как вот у нас там будет возможность. Я окей. Ну и вот до сих пор они пишут. Но это вот последние, можно так сказать, девятки из быстреньких. Но, как я уже говорил, у меня есть материальные девятки, которые мне возмещать очень долго. То есть там, мне кажется, пожизненно. Спасибо за вопрос.
Спасибо за ответ, Денис. Есть ли еще вопросы? Еще вижу, что пишут. Аня спрашивает, как часто ты делаешь десятый шаг?
Спасибо за вопрос. По необходимости. Бывает, что в течение дня я настолько осознан, что... И дело в том, что я стараюсь не косячить. Вот, и поэтому, чтобы меньше потом писать. Я же ленивый. И чтобы меньше делать десяток. Но вот если ситуация прям, я чувствую, не отпускает, и я в моменте не могу это отследить, то, конечно же, прописываю, наговариваю и делаю полноценную десятку. Ну, правда, сейчас это не так часто. Но вот если прям конкретную цифру, то последний раз я десятку, наверное, прописывал неделю назад.
Анализ зависимый, у меня вдогонку про девятку, про девятый шаг. Скажи, если вот в малой группе, хотя у тебя, кажется, нет, да, такого опыта прохождения шагов в малой группе?
Нет, нету в малой группе, да.
Все, снимается, спасибо.
Ну, здесь, я считаю, можно с доверенным, опять-таки, человеком, впереди идущим, опять-таки, кто группу впереди идет, если так, таковой есть. Либо попросить кого-то помочь в этом моменте с тем, опыт, чей опыт откликается, у кого есть больший опыт в программе. Я думаю, так можно сделать.
Спасибо за ответ. Еще Аня спрашивает, все ли девятки обсуждал со спонсором?
Да. Все абсолютно, а по-другому никак. По-другому нельзя. Не, по-другому, конечно, можно, но это будет нечестно. Потому что со спонсором важна абсолютная, максимальная, предельная честность. От спонсора мне ничего нельзя утаивать. В противном случае программа не будет работать.
Спасибо за ответ. Татьяна спрашивает, как ты относишься к своим ошибкам? Позволяешь ли ты себе их?
Ну, Таня, спасибо большое за вопрос. Для меня это больная тема была, потому что раньше я действительно считал, что я должен никогда не ошибаться. И я всегда все должен делать правильно и всегда все усваивать верно и сразу. Сейчас я... благодарю себя за ошибки. Потому что в программе моя задача делать ошибки, совершать их. Потому что ошибки – это опыт. Потому что только на ошибках, ну вот устроены так люди, но на ошибках мы учимся. Только на ошибках я могу научиться чему-то новому. И разрешая себе их делать, и позволяя их себе делать, и совершать, я наконец-таки начал учиться на них. Потому что когда я себе запрещал это делать, я их отвергал, я избегал их. Даже когда их совершал. К чему это вело? К тому, что я лишал себя опыта. Сейчас, принимая их, я беру опыт по максимуму. Я анализирую, я прописываю, потому что ошибки обычно там цепляют, да, к чему-то приводят, к какой-то ситуации. Я осознаю. Я получаю этот опыт, который усваиваю и стараюсь применять его в будущем. Я расту через ошибки. Поэтому они очень важны и нужны. Спасибо.
Спасибо за ответ, Денис. Спасибо тебе за твои ответы. Сейчас я хотела бы, чтобы участники группы могли дать обратную связь по сегодняшней теме, поделиться личными историями выздоровления, и тоже, если у них будут вопросы, то они смогли бы их задать. И в чате выложены правила поведения на собрании, и если кто готов зачитать, то, пожалуйста, можете их зачитать. Там короткая такая, такой флаер.
Можно еще вопрос, Денис?
Я думаю, что мы сейчас сможем зачитать правила поведения на собрание, да, и когда кто-то захочет высказываться, и ты можешь, Таня, тоже высказаться и задать вопрос. Я зачитаю правила поведения на собрании. Я использую «я» утверждение, когда высказываюсь. Я чувствую, я верю. Я делюсь своим собственным опытом, силой и надеждой. Ничьим другим я воздерживаюсь от комментариев по поводу того, что разделяю другие. Я делюсь в течение 3-5 минут, сосредотачиваюсь на себе. Я помогаю себе и другим, эмоционально присутствуя и будучи честным. Я позволяю другим испытывать их собственные чувства. Я держу свой свет при себе. Спасибо. И сейчас есть возможность каждому из присутствующих высказаться. Где-то можно по 2 минутки. Если у вас откликнулось выступление, да, спикерское Дениса, и на эту тему вы тоже могли бы поделиться своим опытом выздоровления, вы можете это сделать. И если есть вопрос к Денису, вы тоже можете его задать.
Татьяна, созависимая, я просто нахожусь в дороге, мне очень удобно. Хочу еще Дениса спросить. Вот он находится уже больше года, ну, год в программе. Удается ли ему уже строить отношения с новыми людьми, с своими близкими, старыми, знакомыми? Вот, полное любви и доверия отношений. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос, Таня. Да. И я могу сказать, что до программы у меня длительное время не было отношений близких. А сейчас они у меня есть. И это действительно чудо. Я каждый день благодарю Бога за то, что в моей жизни есть этот человек, за то, что я могу испытывать это чувство любви, за то, что я могу им делиться и могу принимать это чувство от другого человека. Для меня это просто космос. Потому что раньше я этого вообще не мог. В моем эгоизме любви не было. И сейчас я действительно могу сказать, что я стараюсь выстраивать здоровые и полные любви взаимоотношения.
Спасибо за ответ, Денис. Если кто-то хочет поделиться своим опытом, если вам высказывание Дениса спикерское откликнулось, и на эту тему у вас есть тоже личный опыт, вы могли бы тоже сейчас поделиться 2-3 минутки.
Ну, местозависимая, я сейчас как раз тоже на 9-м шаге и писала вот сегодня буквально до собрания вопросы. И там был такой вопрос, что для меня живая компенсация. И для меня живая компенсация — это то, что я делаю в моменте. Буквально сегодня у меня была такая ситуация, когда ко мне пришла домой начальница, я, по идее, я обещала, что я там сделаю определенную работу, и в общем, и тот телефон, на который она мне всегда пишет, он у меня был выключен. И она мне писала с вечера, а я, ну, получается, что я проигнорила, да, вот какой мой дефект характера, я сразу видела. Я точно знаю, что я мой телефон был выключен, и я не прочитала это сообщение. И получается, что она с утра пришла, побеспокоилась, типа, что такое, что с твоим телефоном. И я буквально сразу попросила у нее прощения и сказала, извините, что не ответила, и как бы все сделала, все, что нужно было сделать, я сделала. То есть, как бы, что для тебя живая компенсация? Может быть, я неправильно понимаю. Ну, вот для меня это то, что я сказала. Спасибо. Поделись, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Да, для меня живая компенсация примерно то же самое представляет собой, но еще у меня к живой компенсации идет отклик на то, что это, возможно, компенсация каким-то действием. То есть, если человек просит меня что-то сделать, вот это я бы тоже отнес к живой компенсации, даже если ситуация не в настоящем моменте, а пройдена. Если я прихожу к человеку возмещать ущерб за прошлые события, и он мне, например, просит помочь или что-то сделать, оказать какую-то услугу, я бы это тоже отнес к живой компенсации. То есть то, что я делаю сам, не возмещая ущерб за счет чего-то, там, денег или там, покупки чего-то как-то материально, а своим трудом, своим служением, своими знаниями. Как-то так. Спасибо.
Спасибо за ответ, Денис. Кто бы еще хотел поделиться, пожалуйста. Есть в чате сообщение, Елена пишет: «Спасибо большое за спикерскую, Денис. Важно было услышать про ошибки, которые необходимо разрешать себе допускать, потому что это тоже опыт». Спасибо, Елена, за то, что дала нам обратную связь.
Да, спасибо большое. Рад, что мой опыт был полезен.
Да, я тоже хочу поблагодарить, Денис. Очень хорошее выступление. Спасибо. Просто почему-то не пускает меня написать в чат, не отправляется сообщение благодарности. Вот так что благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое. На самом деле это все высшая сила. Я лишь проводник. Высшая сила вложила в мои уста те слова, которые необходимо было сказать сегодня. Я их просто озвучу.
Аня, созависимая, спасибо, Денис, очень откликаются, как-то вот так тепло, теплая такая спикерская, спасибо тебе большое.
Спасибо, что пришла, уделила время и послушала мой опыт.
Елена в чате написала: спасибо большое за спикерскую, ценно. И тебе, Елена, спасибо за твой отзыв.
Друзья, у меня заканчивается время. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что пришли и послушали. И поблагодарить за возможность служить вам и быть вам полезным. Если у кого-то возникли вопросы, пожалуйста, пишите мне в личку, там, в Телеграм, или задавайте вопросы здесь в чате, только указывайте там мой логин, чтобы я уже точно увидел это сообщение. Я обязательно отвечу, возможно, не сразу, но по возможности, но никого не оставлю без внимания. Все, всем спасибо, всех люблю и обнимаю. Всем хорошего вечера.
Денис, огромное тебе спасибо за то, что принял наше приглашение и пришел на наш канал, и за то, что делился своим опытом, силой и надеждой. Пусть Бог тебя благословит.
Спасибо. Пока.
Спасибо. Всем. Пока.